О, что? Ждем-то.
Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 25 июля, время 20 часов 1 минута. В Киеве такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим, назвали его «Нокдаун». Ну, превью более чем, которое мы разместили, наглядное. Но говорить мы сегодня будем с Андреем Андреевичем Пиантковским. О, Андрей Андреевич, рад вас приветствовать.
Добрый день, Марк.
Да. Будем говорить о разных вопросах, конечно, и о тех, которые уже обсуждали на этой неделе в связи с визитом Лукашенко в Москву. И, отталкиваясь от него, обсудим всю палитру информации, которая сейчас и в американских СМИ, и в политикуме обсуждается, и связана с контрнаступлением, и всем остальным. Но в первую очередь до этого просьба огромная к нашим зрителям, которые к нам пришли. Не примите все-таки воспользоваться возможностью помочь каналу Фейгин Лайв. И ссылки на этот эфир распространить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно поставьте лайки. И будьте так добры, вот те почти 8 тысяч человек, которые пришли, если вы вдруг не подписаны на канал Фейгин Лайв, подпишитесь, не пожалеете. Поставьте колокольчик с уведомлениями и, в общем, смотрите за нашими эфирами. Вас ждет много интересных тем и эфиров в ближайшие дни. Ну что же, Андрей Андреевич, смотрите, Лукашенко, которого мы тут несколько дней обсуждаем, приехав в Москву, заявил, и причем это была протокольная съемка, о том, что как-то, в общем, где-то просятся прибывшие туда ЧВК Вагнера в поселок Цель Могилевской области сходить в туристический поход, как вот эти ЧВКшники на Варшаву и на Жешов и так далее. При всей лапидарности озвучки, которую мы услышали, ну, в общем и целом, понятно, куда клонится. Я хотел бы, чтобы вы и это прокомментировали, и сказали, а как это на Западе воспринято было? Мы увидели заявление Белого дома, или Госдеп, я боюсь соврать, я не сказал, мы готовы каждый дюйм защищать, только попробуйте. Польша серьезно отреагировала, сказала, что и части какие-то специально будут создаваться для отражения возможного такого рейда на Польшу. Ну и во всех остальных странах, и сам НАТО, в общем, тоже и в целом отреагировал, какие-то проводят консультации, что-то ждут, да, для того, чтобы то ли отреагировать, то ли не допустить. Как вы эту ситуацию видите?
Ну, Вагнер уже ходил в поход в Дализор,
ну, да,
с натовцами пообщаться. Там
300 человек, 500,
по-моему.
А 300-350. Госсекретарь говорил тогда.
Да, да, мы уже забыли, как же его, последний госсекретарь у Трампа, Марк Помпео.
Помпео, да.
Да, он вспомнил. Итальянскую фамилию
не все запомнят.
Слушайте, ну это уже из всех заявлений Москвы, этих двух мудаков, ну да. Это самое фарсовое, ну что вы. Ну я, например, просто стучу кулачком по столу, ну дай бог, если бы это было действительно какой-то правдой. Там. Да слушайте, если бы один осколок ракеты появился на польской территории, это немедленно, во всяком случае, у поляков это вызвало бы соответствующую реакцию. Серьезно, это никто не принимает. Ну, это показывает вообще деградацию угроз путинских. Но он же любил ядерной елдой помахать.
Да.
Но сейчас в этот уже никто не верит абсолютно. Вот у нас тема обозначена о том, что произошло внутри Кремля 24 июня. Тут разные версии есть по этому поводу. Вы знаете мою точку зрения. Но все сходятся в одном, независимо от версии. Безусловно, это значительное ослабление позиции Путина. И для этого не надо собирать какую-то даже специальную информацию, но просто по факту это в любой мафиозной структуре, а именно такой структурой является российская власть, вызов одного из членов мафии Пахану или крестному отцу, который остался безнаказанным, вызов Пригожина просто демонстративно безнаказан, он ослабляет власть диктатора, это безусловно. Между прочим, вот вы спросили о реакции Запада. Вчера, по-моему, только закончилось очень важное мероприятие ежегодное, самая престижная такая конференция по вопросам безопасности, Аспенская конференция. И обычно да. на ней не в официальном качестве, как эксперты, так без галстуков участвуют такие, если все ведущие члены правительства, ну, в нашем случае были и Бернс, и Селиван, и Блинкин. Я немножко потом, будет время, расскажу об их выступлениях. Так, слушайте, основной темой этой конференции было ослабление власти Путина. Причем ораторы все высказывались, ну, просто в издевательском ключе. Вот, например, Бернс. Это же очень интересно. Это первое его публичное появление после... невероятно, я даже слово скандально не употребляю, невероятно, до сих пор вот перед нашим эфиром я снова ее пробежал так и снова не поверил своим глазам. Но это статья в Ньюсвике, которая не в разоблачительном плане, это не какой-то там-то Херш, там Сноуден или как там еще они, разоблачители профессиональные, леваки. Это очень такая, я бы сказал, заказная, скорее, статья ЦРУ. Она говорит, как замечательный директор ЦРУ заключил 3 ноября 2021 года в своих переговорах с Нарышкиным, а потом это было подтверждено телефонным разговором с Путиным, который находился в то время в Сочи, ну, некое соглашение молчаливое, как подчеркнули, нигде на бумаге его нету, но переговоры были highly successful, и партнеры прекрасно поняли друг друга. А о чем мне договориться? Там написано, что Бернс, значит, договорился гарантировать, что украинцы не наносили ударов по территории Российской Федерации. Ответно.
Я вот, кстати, хочу понять, а что взамен-то было предложено? А взамен же полицейская операция?
Взамен ни хера не было предложено.
Ни хера, ни хера.
И у меня, вы же, кто не читал, почитайте мою статью. Там набор бессмысленных английских слов, которые в переводе на русский язык еще более бессмысленны. Ну, единственное, что там, значит, подчеркивает, это limit, это sort, что это будет такое маленькое наступление, и это скорее не война, а специальная операция по безопасности. Слушайте, вот этот термин СВО, он, оказывается, был рожден 3 ноября в беседах с Берсом. Но самое это страшное, эти Бернс, о чем они договаривались? Еще до войны это было 3 месяца. То есть Бернс, да, за этой договоренностью, ну, не просто принял к сведению, что вот война, потом он еще блистал своей информированностью. Помните, за неделю до войны, все, вот, будет война. Так он в ноябре это все знал.
Да, конечно, они ему сами все и рассказали.
Ну. Они все рассказали и договорились за... Ну, я не знаю, это в мировой истории... И вот я до сих пор поражен этой статьей, поражен отсутствием реакции на нее. Ну, для байденской администрации, для демократов, любая реакция проигрышная. Но почему молчат? Молчат республиканцы, это же велика. Я же предлагаю. Похоже, у меня такое впечатление, что я единственный гражданин в Соединенных Штатах, который открыто обсуждает вот этот скандал. Все остальные, как бы, я вот как гражданин потребовал. Вот, у меня же есть представители в Конгрессе, там это все это очень серьезно. У меня есть округ, там есть у меня член палаты представителей, сенатор. Но я же публично обратился, что нужно эти задать вопросы в Конгрессе наслушно, есть ли такое соглашение или нет, которое молчаливое, на которое прекрасно поняли. Если оно есть, то почему о нем ничего не было известно ни американскому народу, ни американскому Конгрессу? И если его нет, то на каком основании? А дальше в статье описывается, как бедный Берс 500 дней гоняется то в Москву, то в Киев, чтобы выполнить это соглашение, но ему все время мешают, саботируют, написано, саботируют его украинцы, которые не хотят подчиняться этому соглашению, наносят какие-то удары, то по Крымскому мосту, то по Северному потоку, там это тоже погружается. И вот героический Бернс, который спасает человечество от Третьей мировой войны, ну вот мы Бернс это увидели первый раз. Произошло, значит, 2 события с Бернсом связаны. Во-первых, я не знаю, заметили ли наши зрители, Бернс был введен в состав американского кабинета. Ну, это вообще забавная вещь такая. По протоколу директор ЦРУ не является членом от кабинета правительства, которое возглавляет Байден. Там в Америке же 17 спецслужб, одна из них как бы интегрирующая, там женщина, кажется, господа Хайнес, руководится, вот она член кабинета. Но вот введение Бернса, оно ничего не означает формально, но оно как бы знаком доверия. Вот это, может быть, первая реакция на этот скандал, который не стал скандалом, введением Бернса в кабинет. Байден демонстрирует свое доверие к нему. И, кстати, вот в этой такой коммюнике по введению там было подчеркнуто, что ЦРУ в целом и Бернс лично играют большую роль в дипломатии вот во время Украино-Русской войны, поэтому мы его вводим в кабинет, чтобы он мог принимать участие в самых так узких заседаниях. Ну вот, Бернс, видимо, хотел как-то косвенно от вот этого груза страшного отмазаться. Все выступление было неожиданно резко, не то что антипутинским, ну это мама была, если бы антипутин, оно такое презрительное по отношению к Путину. Вот он посвятил свое выступление, как бы как директор, он докладывал свои сведения о том, что вот произошло такой мятеж, и это и резко ослабли позиции Путина. Кстати, он это сделал на 2 дня, через 2 дня после того, как аналогичный доклад сделал руководитель английской разведки МИ-6, господин Мур, как он там, и они все в каком-то шутливом настроении, они все. Вот Мур так описывает события. Утром этот самый Пригожин был объявлен изменником и предателем, вечером он был прощен, а на следующий день приглашен на чай к президенту. Что это такое? Вот. А Бернс шутил так. Ну, мало того, что 22 июня Путин оказался голым королем, но вот хуже то, что он целый месяц не может одеться. Целый месяц не может одеть
трусики. Он так сказал, да?
Да, целый месяц не может
одеться. Еще он сказал, что он не может одеться. Голый король не может одеться.
Да, голый король, ну хорошо, голый король был 22-го, это как бы потом натянули, а вот да. Голый король, это дорого стоит, такая, да, но она, видимо, она справедлива, судя по тому, что мы, событиям, которым мы наблюдаем в Москве, а потом он дальше пошел, вот, он, собственно, вот у меня такое впечатление, что литературное творчество Пригожина, он же масса видео перед мятежом,
да.
Запустил текстов, писал телеграм-каналов, внимательно изучали только 3 человека. Пьянковский, Бернс и Гиркин. Вот все мы, эти 3 человека, ну я вот целый месяц подчеркивал, сражаясь с своими оппонентами, что это чушь. Два было заблуждения относительно, очень распространено среди российских и частично среди украинских блогеров, а Пригожин. Ну, первое, что он выполняет задание Путина, все это они с Путиным разыгрывают, да, чтобы дискредитировать Шойгу. И,
да, это и, абсолютно заблуждение.
Ну, хорошо, все дискредитируют, до того дискредитируешь, что Путин целый месяц не может одеть трусики.
Одеть трусики, ну, конечно, смешно.
Да. Запомню, это великолепно. Вот я единственное, что я добавил к формуле Бернса, пусть она будет формула Бернса Пьянковского про трусики. Он сказал, что голый король не может одеться, но я предлагаю такой второй Хорошо. Месяц ходит без трусиков. Да. В такой форме мы будем цитировать Бернса. Вот, так очень сомнение, что это страшный фашист, который вот лидер партии войны, который недоволен теми слабыми методами, которые Путин. Да ничего подобного. Во-первых, первое, Пригожин это исполнитель, это не двигатель во всей этой кампании, он исполнитель, он фронтмен, он голос вот тех людей, которых я называю, да, партией почетной капитуляции, противоставляя их Путину и его ближайшему окружению, хотя это уже тоже вопрос, кто там в этом ближайшем окружении, в какой партии. Путин – это партия почетной ячейки. Вот этого он отчаянно добивается. Шантажом, уговорами, присылает бесконечных посредников в Киев, начиная с визита Драги, Макрона, Шольца, которых посылали по адресу русского корабля. Потом были всякие Линдухей, Папы Римские. Ну, папа не доехал, но активно работал. Всякие маски, гейтсы, африканские вожди государств. Все одно, прекратить огонь, оставить за Путиным значительную часть категории, и украинские территории, он сможет это продать своему народишку и окружению, как почти победу, но, во всяком случае, почетную ничью, и удержаться у власти. Есть и группа гораздо более серьезных людей на сегодня, уже чем Путин, которые понимают, что война проиграна фундаментально, что Украина не пойдет на эту почетную ничью. И Запад, хотя на Западе есть фракция, которая на ту же цель работает, не сможет Украина этого заставить. И нужно думать о более серьезных вещах. О сохранении своей власти и громадной собственности, проигравшей войну в стране. Вот на эту группу я работал Пригожин. И вот я говорю о текстах, которые читали Пианковский, Бернс и несчастный Гиркин. Вот Гиркин честный такой, стопроцентный русский фашист. Вот он, да. он разоблачил все это. Ну, какие тексты? Ну, очень интересно, ведь это была замечательная психологическая операция подготовки вот этого Z-быдла российского к поражению в войне. Ведь этим людям надо остаться у власти. Ну, с большинством населения большой проблемы нету. Большинство населения... Ну, вот я повторю свою рабочую схему с российской социологии. Она во многом подтверждается закрытыми опросами всего. 15-20% это Z-быдло, такие убежденные русские фашисты, уничтожать Украину, да, а потом там до Варшавы, до Жехова, взрывать Британские острова и так далее. 10-15%, я надеюсь, это так. Это убежденные противники войны. А вот основная масса, такая 70-80%, это такая, в общем, это скорее путинский электорат. Они бы с удовольствием смотрели бы по телевизору парад на Крещатике, парад победы российских войск. Но умирать, становиться путинским мясом, они не имеют никакого желания. И вот первый декрет этой новой власти был, конечно, отмена путинского указа о мобилизации, угроза которой становится все более явной сейчас. И они бы этого достаточно было, чтобы сделать их сторонниками ее до конца. А вот надо как-то подготовить к этому вот эти 10-15%. Этим и занимался Пригожин, который для них был героем. Вот смотрите, какими этапами он шел. Сначала первый этап, который все принимали на 100%, все общество. Все просрали эти самые, как же, Шойгу, Герасимов, это бездарные так называемые полководцы, это воры, они ограбили армию, не подготовили, все просрали. Их нужно немедленно снимать и там вешать на лобном месте на Красной площади. Следующий этап уже более серьезный. Не мы придумали эту спецоперацию. Правильно, не он придумал. Ее Бернс с Нарышкиным и Путиным придумали. Третье, а не Пригожин. Не мы придумали эту операцию. Не мы развязали эту безмозглую педерастическую войну. Когда солдаты поймут, кто бросил их в трагедию, они разорвут жопы этим мерзавцам. И, наконец, последний уже завершающий этап – за день до своего выступления мятежа, он выступал примерно как представитель Украины в Совете Безопасности. Mm-hmm. Не было никакой угрозы, помните эту фразу?
Да,
не
конечно.
Было никакой угрозы Донбассу ни от НАТО, ни от Киева. Это все выдумано олигархами, разбогатевшими живущими в Рублевке. Им была нужна война и мерзавцам в Министерстве обороны, фанерному маршалу. И так далее. Вот точка зрения Пригожина-то какая. Вот я, мой любимый его пассаж тоже в один из последних дней выступления. Вот, классная работа. Ну, он, конечно, замечательный, харизматический фигура, коммуникатор блестящий. Но с ним работала большая группа, конечно, политтехнологов, психоаналитиков. Вот процитирую кусок его пламенной речи. Нет, с этими мерзавцами мы войну не выиграем, мы так все просрем, с этими Шойгу, не так надо, не так. Нужна всеобщая мобилизация, немедленная, без всяких исключений. Если кто-то там нет ноги, руки, трудовая мобилизация. Военные заводы должны работать 48 часов в сутки, в 3-4 смены. Вот весь этот забытый возбудил. Вот он наш вождь, вот мы сейчас пойдем за ним. Это не какой-то жалкий... Он ставит запятую и продолжает. Только так, только при таких условиях мы сможем через 2-3 года освободить Донбасс, а еще через 3-4 года мы дойдем до Киева. Прекрасно, да?
Угу.
Вот они все послушали, конечно, и все. Они поняли, что да, замечательно, но для этого придется нам пушным мясом бегать по Донбассу 2-3 года, а мы 2-3 недельника. Вот это в этом смысле, и это все прекрасно понял. И это цитировали, это цитировал Бернс. Бернс сказал такую фразу: я вообще не слышал ни от одного русского или нерусского противника войны, аналитика, такой блестящей оценки начала этой войны и ее перспектив, как это сделал Пригожин. Он понял все. И тоже понял и честный русский фашист. Гекерман раскусил это. Его за что арестовали? Вот популярно теория, что его заставали, что где-то он упомянул Кабаева. Да, где-то упомянул, причем так, ничего страшного. Там не сказал, что-то вроде она не справляется с обязанностями там медиахолдинга. Да нет, его он произнес как раз за 2 дня до своего ареста лекцию, в которой тем же словами Пиантковского и Берса рассказал, что цель всей этой партии почетной капитуляции, орудием которого было именно капитуляция, немедленная капитуляция. Ну вот его и засадили, его арестовали, даже партия почетной капитуляции ему и не простила. У них есть достаточно ресурсов в любых структурах там арестовать кого угодно. Это же у нас вот такая теория, что вот арестовывают только Путин, он сидит в Кремле. Да давно уже этот ресурс ареста, содержания под стражей, пыток, он уже монополия на это насилие давно уже стерена. Ну, тем более, я вот подводя итог оценкам Гиркина, Бернса, Мура, Пиантковского, скажу так, с утра 22 июня в России существует хорошо известная в ее истории система, политическая система двоевластия. Два центра власти. Один центр власти Путин, он обладает определенной властью, он вот еще может Польше угрожать, там, давать приказы бомбить южные порты. И, кстати, держать в узилище, его же люди держат, Суровикина. А вот Гиркина, который... Гиркин-то как раз стопроцентный сторонник Путина. Он же с самого начала увидел пружину этого пригожинского натяжения, кого он... А Гиркина арестовали и посадили. Вот у человека была возможность... пожизненное заключение в великолепной камере в Гаагском, где-то в Гааге. Он выбрал тоже пожизненное, но гораздо более короткое. Я уверен, из тюрьмы никогда не выйдет, там он и сдохнет. Ну, это, конечно, он заслужил это. Но вот так для оценки вот этого двоевластия. Так возвращаясь к Америке, они поняли это. Они поняли, вот вся эта Аспенская конференция была такой какой-то капустник такой, вот мы шутку Бернса, а вот очень удачно пошутил Блинкин, как-то они все были удары. А Блинкин сказал, вот у нас-то в НАТО политика открытых дверей, а в Кремле политика открытых окон. И смотрите, как скоро из них начнут люди падать, и уже некоторые падают. Слушайте, какое-то бодренькое настроение. И вот вот возьмите моего любимого, сколько раз мы с вами его прочищали здесь, Салливана. Это же, кстати, какая форма этой конференции, это человек не сидит там даже подача так. Они выходят на авансцену, Салливан и журналист с ним. Они сидят там на стульчиках, он его довольно резко...
Такая форма, да.
В общем, да, такая... Это формат этой Аспенской конференции. И вот они его замудохали совершенно правильными вопросами. А почему нет того, почему нет F-16, а почему нет самолетов, а почему до сих пор не в НАТО. И он под этим ударом, потом я скажу, как Блинкина также обрабатывал Фарид Закаев. Это очень хороший знак. Настроение американской медиа, оно отражает настроение американского общества. Они задают почти те же вопросы, которые мы с вами, Марк, задаем американскому руководству. И Салливан вертелся как уж на сковородке или на чем-то. И он, отвечая на вопрос, например, вот ему говорят, вы говорите, что самолеты через несколько месяцев. Рохеровы не позаботились об этом несколько месяцев назад, чтобы они были сегодня во время наступления. Он завертел, сказал, вы знаете, нет, они будут уже, нет, вот сейчас все это ускорено, они будут через несколько недель. Это интересно тоже услышать от Салливана. Несколько недель. Потом он же, когда его приезжали с Этакомсами, он сказал, вопрос об этом обсуждается именно сейчас, вот когда мы с вами здесь беседуем, на высшем уровне между Залужным и между Зеленским и Байденом. Интересная фраза. Она даже позволила мне дать оценку, что я боюсь, что я с ней ошибся, что это будут выданы вот в ближайшем, сегодня, по-моему, объявленном пакете военной помощи там. Ну, он объявлен там. Точной фразы Этакса нет, но она могла пойти по общей линии боеприпасы. Но, во всяком случае, не снижая нашей с вами беспощадной критики, что поздно затягивается, но ясно, что есть движение и по этому вопросу. Ну, вот меня поразило, прямо скажу, решительное движение по вопросу кассетных боеприпасов, потому что там масса всякой правозащитной херни из левого крыла республика.
Нет. Андрей Андреевич, да.
Да, и с самолетами, но опять же, вот фраза того, что через несколько недель, но она дорогого стоит, но, по крайней мере, сняты все политические барьеры. Ну, в общем, что я хочу, у меня противоречивые чувства. Во-первых, эта Аспенская конференция показала, ну, что, ну, немножечко осмелели американцы, поняли, что... Да я скажу, что они, вот что значит осмелели? Вот эта партия не поражения Украины, она потеряла два своих основных концептуальных аргумента, которыми они пользовались все 600 дней войны. 500. Первый, не будем провоцировать Путина, он страшный человек, черт его знает, может еще ядерную бомбу использовать. Все, это уже никто не смеет произносить вслух. Мне масса людей говорила, и многие писали это, и в медиа, что человек, который не может отдать приказ убить Пригожина, который его, в общем, унизил и снял с него трусики, именно потому, что этот приказ не будет выполнен, не может отдать приказ о ядерном ударе. Это совершенно справедливое. Ну, я и раньше говорил, что у него нет кнопки, это очень сложно и маловероятно. Но вообще диктатор, если может, он может отдать такое в другой атмосфере, беспрекословного повиновения себе, ни малейших сомнений в его мудрости. Ну, человек без трусиков, бегающий месяц, обнимаясь с дагестанскими девочками, он этого не может. Не может, конечно. И рухнул второй. А второй рубеж их был. Почему мы против сокрушительной, бесспорной победы? А потому что это дестабилизирует политическую ситуацию в России, Путин потеряет власть, и там будут какие-то неуправляемые процессы, может быть, придут еще какие-то ужасные люди. Так мы видим, что Путин теряет власть без всяких ваших опасений. Это тот же комплекс, что старика отца Буша, когда он уговаривал Верховный Совет Украины, не надо выходить из Советского Союза, оставайтесь. Это процесс распада российской политической системы, возможного распада России. Это неуправляемая, есть внутренняя динамика этого процесса, и чтобы там, и это глупейшая логика, что давайте, чтобы это остановить, не будем давать достаточное оружие украинцам, пусть их убивают. И рухнули эти аргументы, их невозможно произносить. Это изменение позитивное, но пока... Да, я перечислил те сдвиги в поставках оружия, но до сегодняшнего дня мы все-таки вот не услышали, что Атакс находится в Украине. И если поверить даже добрым словам Салливана, самолеты будут через несколько недель. Но будут. Вот такая ситуация на сегодняшний день.
Так, мы в эфире 30 минут, у нас еще есть время, по меньшей мере минут 20. Хотел бы я поговорить в этой части о связи всего, что мы говорили выше, вот то, о чем вы говорили, с контрнаступлением. Вот смотрите, несколько мнений, американская пресса, пресса европейская, в общем, скорее критически, в целом, со скепсисом оценивает промежуточные итоги контрнаступления украинского. Факт остается фактом. Они задают до известной степени тон о том, что, ну, и динамика его, и там скромные результаты, промежуточные, не окончательные, они могут создавать некую расположенность к возможному изменению позиции в пользу переговоров и так далее. Причем, ну, понятно, что эта инспирация идет, может, где-то искусственно. Вот, ну, а что? Ну, все равно, что? Ну, до осени сможете ли вы выйти там к линии моря, там, к Бердянску, Мариуполю, к Мелитополю? Ну, Мелитополь не совсем на море. Вот. Так, может быть, где-то и не отказывать, не закрывать для себя дверь для возможных переговоров, чего-то такого. Ну, вот я описал в самом грубом виде вот этот тон, эти настроения и так далее. А вот хочется понять, все-таки в контексте контрнаступления, вот эта большая подготовка оборонительных укреплений российской стороной, минные поля, которые стали, ну, совершенно бичом украинского контрнаступления, там, они же все унавозили этими минами и так далее. Как западная пресса, на ваш взгляд, вот как вы оцениваете, пытается через это выйти, ну, на какие-то там, не знаю, политические решения, обязательства, внушить это американской администрации? Как та, в свою очередь, оценивает это контрнаступление в контексте вот всего вышеизложенного?
Я отношусь вот ко всей этой линии, а вы правильно подчеркнули, это такая доминирующая тенденция.
Ну, мы ее просто обсуждаем, да.
В американской прессе, да. Да, с таким же бешенством, как генерал Залужный, который им сказал: какого хрена, вот вы мне все говорите, наступление не отвечает ожиданиям, медленно. А вы смотрели в свои военные доктрины, где написано, что для стратегического наступления, особенно против такой структуры оборонительной, многоуровневой, с минными полями, нужно абсолютное господство в воздухе. А вы мне не дали ни одного самолета. Собственно, это Залужный сейчас не стесняется разговоров с своими союзниками. Вот второе его высказывание, оно, я должен был скорее привести в первой части, когда он сказал: никто не посмеет мне остановить меня, если у меня будет достаточно средств для нанесения ударов по противникам, для освобождения своей страны, для обеспечения будущего наших детей, для того, чтобы эти агрессии никогда не... Это прямой месседж господину Бернсу и его договоренности. Собственно, это ответ Украины на всю информацию о договоренности Бернса-Путина. И, кстати, вот я же уже говорил, мы, по-моему, в прошлый раз с вами говорили, что основной это вопрос, что это договоренность. Договоренность лично Бернса или американского правительства? Вот, например, Блинкин несколько раз, как раз оба раза вот по поводу ударов по Москве, по Кремлю, вчера там по Фрунзенской набережной, нам с вами хорошо знакомый, Блинкин несколько раз выступал, что это абсолютное право Украины использовать любые средства для обороны своей страны и для освобождения от оккупации, в том числе и удары по военным объектам на российской территории. То есть какая-то вот неопределенность в американской администрации. И вот, к сожалению, в понедельник вчера один официальный представитель, вот, видимо, отражая вот ту же размытость этой ситуации, повторил ставшую в последнее время эту стандартную фразу, прокомментировал вот удар по нашей своей информации, когда «we are not enabling». Ну, как бы мы не поощряем и не одобряем. Ну, да. Это не то, что мы осуждаем, не то, что мы категорически обещаем, но вот это остаточное... Неужели американцы не понимают, что вот на фоне того, что творится в украинских городах, ну вот как это воспринимается родителями, родственниками десятков тысяч, не побоимся сказать эту страшную цифру, десятков тысяч побежавших украинцев, вот эта американская озабоченность, блин, по российской территории. Вот, кстати, вы уже говорили об этой реакции на угрозы Польши. Да, они все там отставили заднюю ножку. Ни одного инча. Да, нет, мы будем защищать каждый инч. Вот меня от этого инча тошнит. Вы знаете, вы помните ноябрь, декабрь 21 и январь 22, под которых каждый день выходили на сцену или Блинкин, или Байден, или Столтенберг тогда. И вот они эту гордо фразу произносили. Мы будем сражаться за каждый инч НАТО. Да неужели не понимали, что это приглашение Путину, что вот за НАТОвскую территорию мы не будем сражаться, а вот на Украину идти. Там мы ни за инчи, ни за тысячи, заткнулись бы они с этими инчами. Тем более, что мы теперь выясняем, что, во-первых, Блинкин, этот Бернс заключил такое соглашение 3 ноября, а сегодня официальный представитель, я уж не помню, там Госдепартамент или Совет Безопасности, вот, Вен Отенельберг, мы не дали. Они, вы что, что же получается? Вы обещаете сражаться за каждый инч натовской территории, на которой ни одна русская сволочь не полезет сейчас, ни в коем случае, потому что они потерпели уже поражение от украинской армии. Сейчас их задача закрепить за какой-то кусочек. И вы защищаете каждый инч территории агрессора. Единственное, что у вас остается беззащитной под ударом российской авиации, это украинская территория. Ну, вот, я не знаю. Вот завтра будет первый заседание такого важного нового органа, Совет Украины НАТО, саммит, по-моему. Вот, мне кажется, Зеленский должен по-новому поставить вопрос. Да, мы бесконечно благодарны нашим американским союзникам за ту помощь, которую они нам оказывают. Но мы видим, и мы будем благодарны за любую, мы будем сражаться с любым оружием. Кстати, вот этот вопрос о том, о давлении на Украину с целью достигнуть соглашения. Вот на этот вопрос и надо завтра ответить. Вы правы, такая тенденция есть в американской прессе. Ну вот на днях была совершенно душераздирающая статья, она честная статья, корреспондент Нью-Йорк Таймс на передовой были там, вместе провели несколько часов с украинскими воинами. Она заглавлена как-то «Усталые солдаты», ненадежные боеприпасы.
Да, видел.
Она ужасная статья, правильно, но она справедливая. Да. И таких статей много. Но важно, какой вывод делать из этих статей. Из этих статей, из-за картины, ну, скажем так, неудач, недостаточных успехов, трудностей украинского наступления, можно сделать два вывода. Первый. Какие же мы с вами суки, что не даем этим людям, которые за нас умирают, достаточно оружия. А можно сделать второй вывод. Вот украинцы вряд ли, они все равно нихера не смогут они победить русских, поэтому не лучше ли им сейчас заключить. Вот. Так вот, тональность прессы, вот она в этом выводе, который напрашивается совсем другой. Так вот я бы на месте Зеленского задал этот вопрос завтра, глядя в лицо этим руководителям государства. Да, вы правы, вы описываете наши трудности, наши потери. Громадные еще ресурсы российской армии, и чисто людские, и технические, пусть это несовершенная, устаревшая оборона, но она его горы. Да, чтобы не забыть и два раза не вставать. Меня не беспокоит совершенно вот эта болтовня этих придурков двух о Польше. Польша сама без всякого НАТО даст им по морде как следует. И, да никто туда не сунется. А вот визит на 2 дня министра обороны Шойгу в Северную Корею.
Сегодня начался.
Северная Корея, да. Он же у них может притащить миллион северокорейских рабов и громадное количество у них артиллерийских снарядов, примитивного оружия. Вот это серьезная угроза. Так вот, Зеленский должен спросить у них, слушайте, вы все правильно говорите о наших трудностях, давайте все-таки решим, для чего вы это говорите? Для того, чтобы наконец преодолеть эти свои непонятные нам, необъяснимые уже для нас сомнения и предоставить нам достаточное количество атомных самолетов F-16, либо все-таки заставить нас пойти на переговоры. Так, знаете, я уже сказал, что до тех пор, пока хотя бы одна деревушка останется в руках врага, мы будем сражаться. Надо, мне кажется, с уважением к нашим партнерам но с уважением к себе и друг другу поставить очень честный вопрос. Ну, потому что, смотрите, вот это Аспенская конференция. Ну, с одной стороны, это была такая фестиваль освобождения вот от этих представлений тормозящих. Уже не надо Путина бояться, не бояться Путина с ядерной бомбой, не надо бояться ухода Путина от власти, он и так ее потеряет, а бомбу никогда не будет. То есть чем тогда можно объяснить, что до сих пор вот сегодня во вторник еще нет этексов, ну и самолетов будет не скоро? Надо ставить очень, очень прямые вопросы нашим американским союзникам. Да, но положительно я хочу сказать, что вот это такая тенденция прессы, а вот тенденция такой писучей. А вот журналисты на пресс-конференции американского руководства задают очень жесткие вопросы. Ну вот я обещал вам сказать, в воскресенье Блинкен был у Фарид Закарина и CNN. Вот Блинкен в тяжелом положении, у них же все-таки дисциплина в байденовской администрации.
Ну, безусловно.
И иногда он вынужден как-то оправдывать те решения, ну, против которых он борется и вопиет просто. А Закария бил его беспощадно именно по этим вопросам. Этаксом самолеты. И он уходил даже сознательно демонстрируя неубедительность этих аргументов, что самолеты, да, да, конечно, но летчиков нужно готовить и так далее. Закарин, а какого хера не готовили полгода назад? Этексов, ну вот, это надо с военными посоветоваться, я не военный специалист. Они говорят, что у нас не хватает, что у нас самих тысячи это. А зачем они нам нужны будут, эти тысячи этексов, если мы не остановим агрессию Путина в Украине. Это общественное мнение, цифры показывают это 65-70%. То есть, ну, правильные, ну, опять, тысячный раз я цитирую великого Черчилля, на американцев можно положиться, они всегда найдут правильное решение, но только после того, как они испробуют все остальные. Вот, к сожалению, они продолжают еще, вот, мы сейчас находимся в последнем этапе вот этого испробования всех. И тут очень много зависит от честности и четкости нашего. И в заключение этого обзора, ну, я как смотрящий за Америкой, нужен вам честно все рассказать. Вот у меня два таких подозрения есть. У меня нет фактов еще, почему американцы вот, ну, не бросают. Ну, вопрос войны можно решить в течение нескольких дней, бросив решающее оружие. Ну, первое. А, собственно, а что, они решают, что задачу их, вот эту мировую войну, которую Путин объявил Западу, он уже проиграл. Он проиграл ее в марте, в апреле. Ну, помните, когда собирайте манатки, убирайтесь вон. Тогда действительно была реальная угроза, что завтра они будут в Балтии. И Байдену, Столтенберг, за свой базар мы ни одного инча не дадим, придется ответить. А сейчас они этот базар могут нести как угодно. Что, кто-нибудь может вообразить, что Путин или Вагнеровцы пойдут в Польшу? Да никогда. Эта война уже выиграна, мировая. Мировая война выиграна Украиной, ее жертвами. И собственно, такой большой угрозы нет. Это первое. Ну, это почти... Такой мотив присутствует. Но у меня такое мелькает смутное ощущение, что они боятся победы Украины. Они, я имею в виду так, политический класс целый, они имею в виду такие... Вы понимаете, если когда Украина одержит вот эту всесокрушающую победу, ну, собственно, будут выполнены все условия Большой Восьмерки, там четыре условия: полный вывод оккупационных войск, восстановление Украины за счет репараций, наказание военных преступников и гарантии безопасности, ну, то есть вступление Украины. Украина будет великой державой, ну, крупнейшей европейской державой, самой сильной в Европе армии, членом НАТО. Это будет совсем другое НАТО. Америка потеряет, по крайней мере, во всяком случае, моральное лидерство в этом новом союзе победоносной державы, которая будет возглавлять в Европе, во всяком случае, державу-победительницу Украины. Вот у меня такое ощущение, что такая мысль, она посещает где-то на уровне, может, подсознания, некоторых представителей американского политического класса. Ну, вот две таких моих гипотезы, потому что других рациональных у меня нету для вас гипотез. Почему сейчас нельзя прислать все оружие, чтобы добить гадину, угрожающую всему миру немедленно, и заодно закрыть проблему Китая? Ведь от степени унижения Путина, от степени масштабности украинской победы будет зависеть впрямую и полностью готовность Китая когда-либо решиться на тайваньскую. Ну, это очевидные геополитические факты. Ну вот, будем. Вот такая ситуация, и такие вопросы ставит для нас американская политическая жизнь.
Ее решение. Но... Мы 45 минут в эфире, уже 46 минута, остается буквально несколько минут. Я бы хотел завершить эфир, чтобы мы обсудили ситуацию, которая в Черноморском бассейне развивается. Она примыкает, естественно, к
обсуждаемому делу. Да, это иллюстрация.
Зерновой сделки. Иллюстрация, но там есть и новые акторы. То есть, ну, точнее, те акторы старые, но которые нам тоже интересны, в частности, Турция. В частности, собственно говоря, страны, которых касается участь зерновой сделки, в том числе и Китай. Кстати, сняли после месячного отсутствия министра иностранных дел Цианганя. Якобы, как утверждает Блумберг, обвинили в том, что у него была любовница агентом британской разведки. Ну, не знаю, правда, неправда. Но явно он был очень прогрессивный тип. Я вот, кстати, следил за его заявлением Цианганя, и я хочу сказать, что это был такой прозападный персонаж, хотя, говорит, абсолютно близкий Си Цзиньпин, но вот его больше нет. Но все-таки возвращаясь к зерновой сделке. Смотрите, как ситуация складывается там. После подрыва Крымского моста буквально неделю назад, вот такое резкое и без того уже анонсированный выход из сделки Москвы, и реакция такая на уровне: а вот мы за это сделаем еще хуже, чем могли бы. Да? Вот вообще вот у нас 5 условий Путин назвал, в числе которых, ну, понятно, Россельхозбанк, возвращение Свифта, понятно, что аммиак проводят через Одессу, но и снятие введенных ограничений. И не расшифровывают, что за ограничения, какие ограничения. Ну и так далее. Там есть еще несколько менее существенных. Вот как вам видится, будет развиваться ситуация там, и как она должна рассматриваться в контексте вышеизложенного? И контрнаступления, и вот этого вибрирования американского политикума на предмет переговоры, не переговоры, или наоборот, так сказать, продолжение войны, значит, у интенсификации поставок военных. Вот как это рассматривать?
Ну, американское вибрирование мы уже достаточно подробно разобрали. Я думаю, что Украина дала очень жесткий и четкий ответ на эту тему. Он будет дан завтра, я думаю. И завтра он будет поддержан.
Значит, на совете Украины-НАТО.
Да. Ведь как корабль назвать, так он и поплывет. Вот как первое заседание пройдет, оно и определит значение этого совета.
А они могут там решить какой-то резко, в резком виде, да, сопровождать военные конвои, или это не их уровень?
Глав правительств? Простите, конечно. Так вот, я поделюсь своим ощущением, не первый раз уже за эти дни, но, конечно, знаете, я схватил себя на каком впечатлении. Мы сегодня с вами, и в вашей реплике сейчас прозвучало, мы больше надеемся на Эрдогана, чем на лидера свободного мира Байдена. Это вообще не комплимент бастиону свободы. Да, потому что лидер свободного мира вышел, поторопился, я не помню, кто там, на каком уровне было сделано, было сделано заявление американцев, что мы не будем сопровождать сюда Эрдогана. Я вовсе не уверен, что Эрдоган завтра заявит, что, собственно, Турция — это Черное море, Мутное море Турции, он не позволит никаким террористам вмешиваться в его
торговлю. Но это было бы логично, тогда непонятно, зачем тогда все.
Может, вот он может, а Байден уже пас, как бы сказал. Это тоже грустненько, конечно.
Ну, будем следить. И последний тогда вопрос в контексте всего вышеизложенного. Там же ведь некоторые представители республиканского большинства кидали упреки Байдену. И это надо воспринимать в контексте ноябрьских выборов следующего года, о том, что вы либо поддерживаете, либо уже заканчиваете с этим всем. Поддерживаете, в смысле, поставляете вооружение. Там же прозвучало это, так сказать. Ну, это те, кто симпатизанты Украины, уже как бы ставят перед Байденом вопрос. Ведь многие вещи выглядят так, как будто бы Байден боится подойти к выборам в ноябре следующего, значит, 2024 года с багажом, который не продаваем американским избирателям. Ну, вот с багажом я имею в виду украинской истории. Да, то есть его бы устроило, видимо, как я вижу из его поведения, ну, там в том числе, как вариант, конечно, мы начали переговоры с Москвой. Мы все-таки сохранили Украину, она не пала, и этого уже достаточно. Не знаю, с таким багажом можно ли дойти до второго срока в его-то возрасте на девятом десятке, но, во всяком случае, как вариант.
Что да нет, тут зависит от Украины. Она уже дала понять, что она от республиканцев просто разорвут на части. Это не какие-то там симпатизанты Украины, это большинство в Конгрессе, и это основной истеблишмент республиканской партии. Проблема, им нужно найти кандидата.
Да, вот, там Десантис как-то медленно сливается, вот смотрим.
Десантис – пустышка абсолютная. Так вот, очень хорошая новость. Ну, правда, это как бы одного штата, но он очень показательный, там Северная Каролина. Там был вопрос, там первый праймер, одни из первых будет. Там наша замечательная Ники Хейли обошла Сантиса. Она сейчас на втором месте.
Ну, а стоит от Трампа.
Да, ну, Трамп особая история. Трамп, скорее всего, пойдет на сделку с правосудием и отказ от участия в избирательной кампании обменяет за какое-то непреследование вот, по обвинениям в мятеже 6 января. Вот в любом случае, администрация, республиканский истеблишмент сделает все, чтобы не допустить его до конвенции. Вот эта идея такой успех Ники Хейли очень впечатляющий. Мое же предложение, я им все время предлагаю объединить этот тикет Хейли-Пенс. Ну, Пенс президент, Хейли вице или наоборот. Это два, оба они очень твердые последовательные сторонники Украины. В общем, у республиканцев прямая дорога не только в Белый дом, но и в большинство Конгресса. Крепкий республиканский кандидат по украинской позиции, бичующий Байдена за его трусость, за его непоследовательность в поддержке Украины, это возвращение республиканцев к власти и в Белом доме, и в Конгрессе. Ясно. Я думаю, что они этот шанс не упустят.
Ну что же, будем следить за ситуацией. 52 минуты с лишним мы находились в эфире. Нас смотрят почти 44 тысячи зрителей. 17 тысяч поставили свои лайки. Просьба огромная к нашим зрителям распространить ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки. Ну, не знаю, если я вам дал, не хотите, не ставьте. Дело ваше. Ну и, конечно, подписывайтесь или не подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и канал Андрея Андреевича Пиантковского, который в описании к этому видео, по его имени, ссылка, вы можете пройти и смотреть видео там. Ну что же, Андрей Андреевич, спасибо вам огромное за участие в программе. Ждем вас через неделю. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Наверняка найдется повод еще что-то обсудить. Всем пока.
Спасибо. Американская тема всегда останется очень важной.
О, да.